Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельные главы Матот, Масей. Из последующего духовного камня, который есть о Машиах, и, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить, через недельные главы Матот, Масей. Сегодня у нас Шаббат, и сегодня у нас первая Ава. Рош Ходеш 5 месяца. Я поздравляю всех вас с этим двойным праздником обновления. Шаббат Шалом и Рош Ходеш Самеах. Сегодня всем нам следует понять, что именно сейчас, вот в этот Рош Ходеш, мы вышли, если можно так сказать, на финишную прямую нашего духовного пути из тесноты, который начался в Песах, на простор новой стоянки, куда мы придем в праздник Суккот. Дело в том, что через 9 дней, а именно 9 Ава, заканчивается время Межтеснин, а через 15 дней заканчивается уже время сбора дров для жертвенника в храме Всевышнего, о чем мы говорили в прошлый шаббат. Поэтому хочу вас ободрить сегодня в этот двойной праздник обновления, который даровал нам Всевышний по своей милости, словами апостола Павла, 1 Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Павел говорит: «Не знаете ли, что бегущие на ресталище все бегут, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Думаю, апостол Павел, хотя его отношение к физическим упражнениям не приоритетное, как он сам говорит это, и это понятно, поскольку он своей верой, учением, которое Всевышний дает через него, противостоит греческой культуре, греческой философии. И тем не менее, Павел хорошо понимает, о чем говорит, поскольку в следующем стихе он говорит о получении венца нетленного. 25 стих, 9 глава, 1 послание Коринфянам. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного». То есть он здесь сравнивает тех участников, которые бегут на соревнованиях, чтобы прибежать первым к финишной черте. Апостол Павел сравнивает всех нас с этим бегом на ресталище, но говорит о духовном усилии, которое мы должны приложить, как написано, воздерживаться от всего. И это относится к нам для того, чтобы бежать так, чтобы получить нетленный венец. Поэтому сегодня, в этот двойной праздник обновления, который даровал нам Всевышний, нам очень важно обновиться силой Всевышнего так, чтобы действительно в оставшиеся 2 недели нам было сил бежать так, чтобы получить эти нетленные венцы. Поэтому, как вы уже поняли, ресталище, на котором мы бежим, это не беговые дорожки на стадионах или ринги на бойцовских турнирах. Наше ресталище – это узкий путь, на котором мы в своей духовной борьбе, проходя через искушения, для испытания нам посылаемые, в конечном итоге победили похоти и прихоти своей животной души, получили венец жизни, который обещал привечный любящим его, как об этом уже говорит нам апостол Яков в своем послании, 1 глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение. Потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал привечным, любящим его». Думаю, что для многих из нас прошедшая неделя была хорошим свидетельством того, как искушения нашей души показали нам по факту, кто мы есть на сегодня. Дело в том, что наши дела идут за нами, и как раз именно эти дела свидетельствуют о том, как мы прошли через эти искушения, и говорят о том, кто мы есть по факту на сегодня. И думаю, совсем не случайно, именно сегодня, 1 Ава 5785 года, мы читаем недельную главу Матот, которая начинается с напоминания нам об обетах, которые мы дали нашему Небесному Отцу и нашему Господину Иешуа ха-Машиаху. И в данном случае я говорю о наших полшекеля, о наших обетах, которые связаны со словом Всевышнего, Поэтому об отпущении обетов речь не идет, а речь идет об исполнении того, что мы приняли в свое сердце. А еще хорошо будет вспомнить все обещания, которые мы давали самим себе, а также своим женам, если вы муж, и мужьям, если вы жена, а также ближним и дальним, и складывая все вместе, сделать правильные выводы. Сегодня у нас будет хлебопреломление, и сами понимаете, не полезно для нас изливать кровь жертвы Всевышнего на квасное, как сказал сам Всевышний, книга Шмот, 23 глава, 18 стих. «Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра». Поэтому пока будут сегодня эти служения, посмотрите на свои обещания, зароки, которые вы принимали для самих себя в своем сердце. Если вы где-то нарушили свои обещания, то самое время сейчас сделать шву и попросить Всевышнего помочь устоять в верности своим обетам, которым мы дали и себе, и Всевышнему, и своим женам, и мужьям, и ближним, и дальним, чтобы нам не быть теми, о которых сегодня в народе говорят: «А, этот, да, он точно хозяин своего слова. Он дал слово, он взял слово обратно. Он хозяин своего слова». Да не будет такого сказано про нас. Дело в том, что наша недельная глава предупреждает нас именно о том, что если мы не сделаем того, что вышло из уст наших, то мы согрешим перед Всевышним. В книге Бамидбар, 32 глава, 23 стих, в переводе профессора Брануэра, написано так: «Если же не сделаете так, то есть так, как сказали, то согрешите перед Привечным. Знайте, что это грех ваш, который постигнет вас». Другими словами, из этого можно уже видеть, что грех, который мы допускаем в свою жизнь, в конечном итоге он постигнет нас, будет тем наказанием, которое постигнет нас. Поэтому, если у нас есть страх Привечного, то именно там мы должны черпать силу для того, чтобы не согрешить перед Всевышним. Еще раз подчеркну эту важную мысль, которую хочу донести сегодня до всех вас, чтобы вы понимали, что наши полшекеля, то слово Всевышнего, которое мы хотим положить в основание храма Всевышнего в наших душах, это тоже своего рода обет, который мы приняли в свое сердце. Как я уже говорил, в праздник Песах мы выходим из тесноты в наших душах, оттуда, где Всевышний еще не царствует. А в праздник Труб мы должны воцарить его именно там, где была эта теснота. И во всем этом суть этого узкого пути через пустыню, на котором мы должны умереть для себя ради слова Всевышнего, чтобы оно стало новой природой нашей души, ибо только новая природа может наследовать будущий мир. В книге Откровения, 21 главе, написано с 5 стиха: «И сказал сидящий на престоле: Се творю все новое. И говорит мне: Напиши, ибо слова сии истины и верны. И сказал мне: Совершилось. Я есть Альфа и Омега. Скорее, я есть Алеф и Тав, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему всесильным, а он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серое. Это смерть вторая». Слушал комментарии сегодняшних мудрецов на нашу недельную главу. Так вот, они говорят о том, что ложь в этом мире была всегда. Но то, насколько в наше время эта ложь охватила весь мир, от начальствующих до самых простых, такого еще не было. Другими словами, количество лжи в этом мире умножается в геометрической прогрессии. Апостол Павел дает нам характеристику этого последнего времени во втором послании Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Совет очень простой. Удаляйся от таковых. И возникает вопрос, а как от них удалиться? Мы же не можем выйти из этого мира. Они в этом мире везде. Так вот, ответ следует искать в нашей недельной главе. Поэтому продолжим наш разбор недельных глав Матот и Моссей. И как мы уже говорили, наша недельная глава Матот начинается с повеления Всевышнего об обетах. И сказано так. Книга Бамидбар, 30 глава, 2 стих. «И сказал Моше начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Привечный. Если кто даст обет Привечному и поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Итак, слово Всевышнего говорит нам, все, что вышло из уст наших, все, что мы положили в своем сердце, мы должны исполнить. И сегодня брат Гаттес очень хорошо отметил эту важную мысль мудрецов, которые говорят, что когда человек не исполняет своих слов, того, что он обещал, то именно этим он опустошает свое имя, то есть опустошает сущность своей души. А такое опустошение своего имени может кончиться тем, что человек может совсем опустошить себя, и тогда на весах праведности Всевышнего такая душа будет взвешена и найдена очень легкой. И в Писаниях это слово «текел», так написано в книге Даниила про царя Валтасара, 5 глава Даниила, 25 стих. Даниил раскрывает смысл видения. И вот что начертано. «Мене, мене, текел упарсин». И вот значение слов «мене». «Исчислил всесильное царство твое и положил конец ему». «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». «А перес разделено царство твое и дано медианам и персам». То есть отнимается у него его царство и отдается тем, кто достоин. Приходит царь Кир и объявляет свободу народу Израиля. Именно поэтому Иешуа говорит нам, Матфея 5 глава, 33 стиха. «Еще вы слышали, что сказано древним. Не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятву твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерушалаемом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Поэтому, складывая все вместе, мы должны понимать, что нам не следует опустошать свои души, а наоборот, делать их более весомыми на весах праведности Всевышнего, наполняя их праведностью Всевышнего через познание имени Иешуа Машеха и оставаясь верными в том, что вышло из уст наших. А далее в нашей главе, после заповеди об обетах, идет речь об отомщении мадианитянам. И здесь обращает на себя внимание то, как формулирует причину этого отмщения сам Всевышний, и как формулирует эту причину этого отмщения Моше. Давайте прочитаем 31 глава Бамидбар с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря, отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моше народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян совершить мщение Привечного над мадианитянами». Итак, Всевышний говорит, что нужно отомстить мадианитянам за сынов Израилевых. А Моше говорит народу, сынам Израиля, что надо совершить мщение Привечного над мадианитянами. Давайте попробуем понять, о чем идет речь. Ведь и то, и другое слово – это слово Всевышнего, поскольку Моше ничего сам от себя не говорит. Ранее в предыдущих разборах мы уже касались этой темы, поэтому сейчас мы просто вспомним коротко, что все это значит. Потому что это важно нам сегодня для того, чтобы приготовить свои сердца к этому обновлению сегодня в день Шаббат и Рош-Ходеш. Так вот, если объединить эти две цели в одно, то можно сказать, что Всевышний повелевает Моше совершить мщение Привечного мадианитянам за сынов Израиля. И возникает вопрос, а почему Всевышний так строго судит мадианитян? Попробуем понять. Ну, во-первых, мы понимаем, что все это образы. И мы не воюем против крови и плоти. И все это написано в наставлении нам, достигшим последних веков, так говорит апостол Павел. Более того, мудрецы Торы говорят, что все, что написано в Торе, в том числе и народы, и все имена, и все процессы, о которых мы читаем в Торе, это все суть процессы внутри самого человека по сотворению его в образ и подобие Сына Всевышнего. Так вот, наш вопрос. Почему Привечный так строго судит мадианитян? И в чем суть этого повеления Всевышнего? Совершить мщение Привечного мадианитянам за сынов Израиля. Ну, первый момент. Почему мадианитянам не дается время и возможность к раскаянию? Когда мы смотрим в Писаниях, даже те народы, которых нужно было изгнать из обетованной земли, как говорят комментарии, к ним всегда посылались посланцы и предлагали им принять заповеди Всевышнего, хотя бы на первом уровне семь законов Ноаха, и они тогда смогут остаться на своей земле и служить Привечному. А если нет, то тогда они могут просто покинуть эту землю, потому что эту землю отдает Всевышний сынам Израиля. Ну а то, что народы ожесточали свое сердце и выходили на войну против сынов Израиля, это говорит о том, что мера беззакония их уже переполнила чашу беззакония, о которой Всевышний говорил еще 400 лет назад отцу нашему Аврааму, о том, что его потомки будут жить в стране не своей до тех пор, пока мера беззаконий амореев наполнит свою чашу. Так вот, давайте попробуем понять, почему же Всевышний так строго судит мадианитян, даже не давая им возможность к раскаянию. Ну, во-первых, кто такие мадианитяне? Писания говорят, что это потомки Авраама от Мидьяна, одного из сыновей Кетуры. Это можно увидеть в Берешит 25 главе, 1-2 стих. Писано: «И взял Авраам еще жену именем Кетуру. Она родила ему Зимрана, Якшана, Медана, Мидьяна», вот это отец мидьянского народа, «Ишбака и Шуаха». То есть это родной сын отца нашего Авраама, которого родила ему Кетура. Другими словами, следует понимать, что мадианитяне в своих корнях уже были наставлены в учение Авраама, отца нашего. Потому что сам Всевышний в свое время заповедал отцу нашему Аврааму, чтобы он своим сыновьям заповедал ходить путем Привечного. В 18 главе Берешит, 17 стиха написано: «И сказал Привечный, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Привечного, творя правду и суд, и исполнит Привечный над Авраамом, что сказал о нем». Мы знаем, что Авраам назван другом Всевышнего. Авраам любил Всевышнего. И поэтому можно с полной уверенностью сказать, что отец наш Авраам всем своим сыновьям заповедал ходить путем Привечного, в том числе и шести своим сыновьям, которых он родил от Кетуры. И вот проходит после этого примерно 400 лет. Сыны Израиля находятся в египетском рабстве. Восстает другой царь, который не знает Иосифа. Угнетение сынов Израиля усиливается еще больше. Моше пытается заступиться за сынов Израиля и вызывает гнев фараона на себя и бежит, спасая свою жизнь, в Мидиан. Бежит, спасаясь вместе фараона. И когда он приходит в Мидиан, в Торе написано, что Моше понравилось жить у Итро, священника Мидиана. Это книга Шмот, 2 глава, 21 стих. Моше понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моше дочь свою Ципору. Возникает вопрос, а что именно понравилось Моше у этого человека по имени Итро, священника Мидианского? Ответ. Моше искал откровения о своем Боге, всесильном Авраама, Исхака и Якова, голос которого все громче и громче звучал в его сердце. И, как говорят комментарии мудрецов Торы, именно Итро, священник Мидиана, посылает Моше к горе Хариф, зная, что именно там у Моше будет встреча со Всевышним. Но в это же время, когда Моше приходит в Мидиан, уже видно, что учение Авраама о пути Господнем, который он заповедал своим сынам, учение Авраама о едином Всевышнем, там уже не приветствуется. Да и сам Итро, мы видим, поклоняется уже многим богам, которые, по сути своей, не боги, а всего лишь силы, которыми Всевышний управляет в этом мире. Но когда Итро, преодолев осуждение своих соплеменников, выходит навстречу сынам Израиля в то время, когда они выходят из Египта, и когда первый из народов, Амалек, выходит на войну с Израилем, то этим своим поступком Итро дал свидетельство и своим соплеменникам, мидианцам, и всем народам вокруг, что все многобожие, которому служил ранее, он отвергает ради веры в единого всесильного Авраама, всесильного Исхака, всесильного Якова. И после того, как он услышал 10 речений Всевышнего, которые стали содержанием завета Всевышнего со своим народом, Итро принял этот завет и пошел в свою землю учить своих соплеменников этой истинной вере в единого всесильного Авраама, всесильного Ицхака, всесильного Якова. Но мы видим, что не все приняли его проповедь. И тем не менее, именно там, в Мидиане, рождается народ Киени, который, по словам Белама, построил себе жилище на скале, как написано в 24 главе книги Бамидбар, 21 стих, Белам говорит в своем пророческом видении. И увидел он кинеев, и это все потомки Итро, и произнес притчу свою и сказал: «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое». Но при этом мы видим, что большая часть Мидиан во главе со своими князьями и колдуном Беламом возненавидели Израиль. И зная пути Всевышнего, который ненавидит идолопоклонство и блуд, тем не менее они решают соблазнить Израиля служением своему богу Бааль-Пеору. Даже отдают своих дочерей, княжеских дочерей, на это служение. И вот наступает время суда над Мидианом за все, что он делал вместе с колдуном Беламом, зная истину Всевышнего. И для Моше это большое испытание, ведь он 40 лет жил среди этого народа, и многих из них знает лично. Вы только вдумайтесь в этот духовный образ, который дает нам Тора. Моше 40 лет учится мудрости египетской, а потом еще 40 лет учится познанию Привечного в Мидиане, пытаясь отделить от языческого мидианского многобожия истинного Творца неба и земли, всесильного Авраама, всесильного Исхака, всесильного Якова. И вот Всевышний вызывает Моше из Мидиана, из этого духовного Вавилона, и посылает выводить Моше свой народ из Египта. И теперь, спустя 40 лет пути Моше через пустыню, на 41-й стоянке, когда весь этот путь в себе Моше устроял обитель для Всевышнего, идя путем Всевышнего, теперь на 41-й стоянке, перед тем, как он уйдет из этого мира и передаст управление народом Егошуа бен Нуну, Всевышний повелевает ему отомстить за сынов Израиля. Что значит отомстить за сынов Израиля? В чем суть и причина такого строгого мщения мадианитянам? Как говорят комментарии иудейских мудрецов, причиной мщения Привечного мадианитянам за сынов Израиля было именно то намерение мадианитян соблазнить сынов Израиля служением самому себе, своим похотям и прихотям, чтобы они отказались от своего призвания служить Привечному и стали на путь служения самим себе, тем самым разрушая замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Таким образом, отказ от служения Привечному в угоду служению самому себе, сыны Израиля, часть из них, лишили себя своего призвания и смысла своего существования. И именно потому так быстро возгорелся гнев на сынов Израиля от Всевышнего, и в одно мгновение погибло 24 тысячи сынов Израиля, и если бы не Пинхас, то мог бы погибнуть весь народ, давший в себе слабинку послужить своим похотям и прихотям вместо служения Привечному. Поэтому сейчас, когда Пинхас заступил сынов Израиля, Всевышний теперь повелевает совершить мщение Всевышнего мадианитянам за сынов Израиля, потому что они хотели лишить сынов Израиля смысла своего существования, смысла их призвания Всевышним. В «Премудростях Соломона» во второй главе очень хорошо описана суть людей, которые избрали путь служения себе. Я бы сказал, это яркая духовная характеристика нашего времени. Поэтому давайте прочитаем, чтобы понять нам суть нашей войны с Мидьяном. «Премудрости Соломона», 2 глава, с 1 стиха буду читать. «Неправо умствующие говорили сами в себе. Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знает, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы рождены, и после будем, как небывшие, дыхание в ноздрях наших дым, и слово – искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух, и имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотой его. Ибо жизнь наша – прохождение тени, и нет нам возврата от смерти, ибо положена печать, и никто не возвращается. Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью. Преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз, прежде нежели не увяли. Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий. Будем притеснять бедняка-праведника. Не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания. Объявляет себя имеющим познание Всевышним и называет себя сыном Привечного. Он перед нами – обличение помыслов наших. Тяжело нам смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других и отличны пути его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот. Ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим всесильного. Увидим, истинны ли слова его. Испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник есть сын Всевышнего, то Всевышний защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет. 21 стих. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их. И они не познали тайн Всевышнего, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных. А теперь посмотрите на все это глазами поколения, достигшего последнего времени. Вы теперь понимаете, что в одно мгновение, только давая слабинку своей похоти и прихоти, мы можем отказаться от своего призвания служить Всевышнему и оказаться среди тех, кто сделали смыслом своей жизни служение самим себе. А автор послания «Время» пишет нам именно об этом. 10 глава 26 стих написано: «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех». И как я уже говорил в начале, если есть страх Всевышнего и если есть познание истины, то именно в страхе Всевышнего мы должны черпать силу противостоять этому греху, потому что возмездие за грех – смерть. Но еще есть время сбросить с себя это рабство ветхой природе силой победившего. Как он сам сказал: «Мужайтесь, я победил мир». Иоанна 16 глава 33 стих написано: «Сие сказал вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Он победил мир, и он живет в каждом из нас. И поэтому апостол Иоанн говорит нам, первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих: «Дети, вы от Всесильного, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Именно поэтому Всевышний именно сейчас призывает нас совершить мщение мадианитянам за сынов Израиля. А это значит, что мы должны выйти на войну и победить духовным мечом Слова Всевышнего те прихоти и похоти нашей души, которые влекут нас к служению самим себе, а не Всевышнему. Как написано в Бамидбар, 31 глава, 7 стиха: «И вышли войной на Мидьяна, как повелел Привечный Моше, и убили всех мужеского пола, и вместе с убитыми их убили царей мадиамских: Эвия, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Билама, сына Виорова, убили мечом». И самое главное во всей этой войне – не брать в плен никаких жен мидьянских, которые познали своего мужа. То есть ничего не оставлять в своих душах из того, что снова может вовлечь нас к служению самим себе. На этом мы заканчиваем чтение 4 книги Моше и все вместе говорим: «Хазак, хазак, ванит хазек». Будь сильным, и пусть мы будем укреплены. В имени Ишуа Машиаха. Аминь.